Брак как общественная задача. Верно понять явления социальной жизни и личности можно только тогда, когда их рассматривают во взаимосвязи и не забывают об их месте в поступательном развитии, в потоке вечности. Однако недолговечный интеллект индивида снова и снова пытается ограничиваться тесным кругом приходящих интересов, чтобы пожинать скорые плоды, а не руководствоваться вечными истинами. Мы не можем здесь привязываться к словам или традиционным, священным понятиям. То, что всеми нами руководит и что нас принуждает, в конечном счете есть непоколебимая система отношений «Земля-человек», которая вечно обременяет нас задачей, железные закономерности которой проявляются в виде непреклонных указаний в каждом человеческом переживании, то как поощрение, то как наказание. Человек – убивает себя в близоруком ослеплении, и мир начинает трещать по швам. Всякий раз нас охватывает возбуждение, как только стремление человечества к гармонии со Вселенной приобретает форму в переживании и действии. Мы уповаем только на чудо. Чувства и настроения одолевают нас, пока не приходит кто-то, кто, подобно ошеломленному злодейством Шекспиру, показывает нам, что надругательство над смыслом жизни – всегда влечет за собой месть. Человек, сажающий деревья, учитывает, наверное, особенности почвы и климата и не позволяет себе руководствоваться упрямством и тщеславием. Впрочем, совершенно не имеет значения, что он при этом думает, чувствует или хочет. Только согласие действия с необходимостью развития оправдывает его. Он творит для человечества и потомков, даже если имеет в виду только собственное благо и даже если готов действовать против общества и против будущего. Может ли кто-нибудь вспомнить о деле, которое по неким основаниям следовало бы назвать прекрасным, великим и благородным, если оно не пошло на пользу обществу, будущему развитию человечества? Не носит ли каждый меру такой оценки в себе? Найдется ли хоть один разумный человек, который бы не видел различия между добром и злом? Тем самым возникает позиция для рассмотрения всех человеческих связей и институтов. Их ценность и правильность зависят в первую очередь от того, насколько они пригодны для общества. Если что-нибудь кажется спорным, противоречие с логикой фактов всегда будет ощущаться. Оно заявляет о себе даже тогда, когда никто не видит взаимосвязи. Легкость, с какой мы выдвигаем человеку обвинения, как правило, избавляет нас от заботы исследовать эту взаимосвязь. То, что ошибки и их последствия всегда значительно удалены друг от друга, затрудняет понимание и едва ли обогащает человека опытом. Разнообразные переживания многих людей, похоже, не поддаются единому рассмотрению. Так и протекает жизнь поколений, не создавая прочных традиций. А каждый отдельный человек еще и горделиво пытается использовать свои скудные знания, зачастую своенравным образом, для расширения основных, жизненно важных связей, не обращая внимания на то, что он тысячу раз повторяет ошибки и преследует цели, разрушающие его собственное и чужое счастье. Судьба человека на Земле определяется трояким образом. Его тело и душа привязаны к Земле-матери, к космическим и теллурическим условиям, развиваются в них и каждый раз с новой силой стремятся к равновесию и приспособлению, живой гармонии с закономерностями природы. Культура и гигиена тела и духа возникают вследствие этого принуждения. Вся красота черпает из него свою притягательную силу. В понятии «человек» непременно заключено понятие «ближний». Все предварительные условия физического и умственного развития содержатся в общности, создаются и культивируются сообразно его потребностям. Язык, разум, культура, этика, религия, национальность, государственность – все это социальные образования, которые проявляются как депозит общественности. Во всех этих формах жизни отражается бытие на Земле, четко и определенно, словно принуждая человека к общности. Судьба людей не может свободно развиваться вне этих условий. Третий барьер образует двуполость. Однако поиск половых партнеров, вероятно, до человека, обусловленный в основном инстинктивно, стремится принять форму, которая была бы избавлена от противоречий с указанными ранее условиями. В гармоничном виде эротика является таким же инстинктом, как и чувство общности. И в исполненном счастье и экстазе любящих людей проявляется дающая столько же радости творческая энергия, утверждающая жизнь на земле. Если рассматривать любовную жизнь человека с этих позиций, то становится очевидным, что она полна закономерностями, которые не возникают случайно и которых нельзя также избежать без больших сомнений. Логика фактов жестока, гораздо более жестока, чем мы, люди. Нам было бы проще не придавать этому значения. И мы не выступаем в защиту самого сурового возмездия, когда указываем на непреклонность повелевающих сил. Наша задача — только предостеречь, смягчить серьезные последствия, показать, что настоящее и будущее в жизни поколений связаны, что их нужно расценивать как последовательность, а не как бессвязные фатальные события. Наше современное существование показывает нам, как будет развиваться человечество в будущем. Этот факт настолько давлеет над нашим жизненным процессом, что мы сами не замечаем, как наши любовные отношения развертываются в субспеция этернитатис.
С позиции вечности. Латынь. Примечание переводчика.
Огромное значение, которое мы часто придаем красоте, связано со здоровьем и лучшей адаптацией в будущем. Вероятность и откровенность, которых мы требуем, взаимное проникновение двух душ, к которому мы стремимся, проистекают из настойчивой потребности обрести более сильное чувство общности. Желание иметь детей также отражает идеал общности, а сами дети означают для нас одновременно гарантию вечности. Верность и искренность, но прежде всего надежность, основа человеческой общности, указывают, пожалуй, также на будущее человеческой цивилизации и на цели воспитания детей. То, что все эти требования объединяются в ситуации любви и брака, конденсируются и становятся связующими закономерностями, можно разумно понять только из неразрывной связи исторического и органического развития. Равно как и то, что каждое произвольное или ошибочное отклонение сказывается на всей системе жизненных отношений и наносит вред благоприятным тенденциям развития. Патогенные наследственные факторы проявляются независимо от того, понятны они науке или нет. Инцест придает анафеме чувство общности, ибо, как и браки между близкими родственниками, он ведет к изоляции, а не к содействующему общности смешиванию крови, и вследствие двухстороннего органического отягощения может неблагоприятно повлиять на все наследственные признаки. Смелого, с надеждой устремленного взгляда в будущее, необходимого, чтобы справиться со всеми трудностями построения семьи, спаянности с обществом, обязательное условие того, чтобы, ощущая себя изолированным и слабым, не растратить бесплодно свои силы в тесных рамках семьи, по всей видимости, не достает тем, кто состоит в браке с родственниками. Наверное, и другие, упомянутые ранее черты личности, задают партнеру, детям нужное направление, тогда как их отсутствие создает настроение недоверия и постоянной неуверенности, семейную атмосферу, в которой развиваются только тенденции к соперничеству и враждебности. Это всего лишь другая сторона той же самой психической динамики, которую мы ожидаем обнаружить, оценивая по меркам настоящего социального человека. Его непоколебимый принцип на этой бедной, суровой земле – давать. Вся мирская и святая мудрость ведет к такому же выводу. Поэтому в отношении любви и брака можно с полным правом заключить: больше думать о других, чем о себе. Жить так, чтобы сделать жизнь других легче и краше. У нас нет здесь возможности исследовать, сколь много или сколь мало людей этому соответствуют. Несомненно только, что в нашем обществе гораздо больше тех, кто берет и ждет подачки, чем тех, кто дает. Похоже, что в любви и браке очень часто человечество действует по формуле: раз я тебя люблю, ты должен за мной следовать. То, что людям по-прежнему недостает чувств общности, выражается также в напряжении между полами. Стремление к личному превосходству произрастает из глубокого, чаще всего неосознанного чувства неполноценности, заставляющего мужчину и женщину демонстрировать, как правило, видимость своей власти. Большинство супругов ведут себя так, словно боятся оказаться более слабыми. Упрямство, своеволие, негативизм и часто также эротическое отвержение, полигамные наклонности и неверность, равно как и нервные заболевания, приходят на помощь себелюбию, чтобы продолжать действовать с позиции силы. Мужчина вследствие давней общей традиции имеет небольшое преимущество, которое он эгоистично и в ущерб себе стремится закрепить. Кто разделяет нашу точку зрения, для того важнее сама семья. Он рассматривает брак как бытие вдвоем, в котором обе стороны пытаются вместе решить общую задачу, причем без какого-либо самоуправства, а в соответствии со всеми закономерностями, которые присущи их проблеме. Биологическое и историческое развитие человечества в направлении к моногамному браку, особенно если учесть уникальные возможности исполнения самых разных эротических ожиданий, является достаточным для того, чтобы каждый мог решить эту задачу. Брак следует понимать как творение чувства общности, как общественную форму любовной жизни, как подготовительную школу для детей в их социальном развитии. В стороне от этих путей лежат конвенциональные браки, браки ради выгоды или по расчету, где всегда существует опасность покатиться по наклонной плоскости. Детям брак родителей должен служить примером, ибо в противном случае, вопреки всем знаниям и благим намерениям, они часто привносят дурную традицию в свой новый дом. Девушка может быть настолько напугана властолюбием или черствостью отца, что в будущем с подозрением будет выслеживать и превратно истолковывать каждую черту супруга, не оставляя места для проявления теплых чувств. Она может оказаться непригодной к браку или воспитанию детей, поскольку утратила веру в себя. Сыновья строгих матерей становятся вялыми и необщительными. Это объясняется недостаточно осознаваемой до сих пор функцией матери порождать у ребенка чувство безграничного доверия и служить образцом благородной женственности. Тоже можно сказать и о маменькиных сынках. Вместо чувства общности они ощущают только материнское тепло. Ситуация, которая уместна в жизни исключительно в детском возрасте. Выбор пожилой, напоминающий мать супруги, объясняется чаще всего именно этим заблуждением. Полигамные наклонности, перверсии и пристрастие к чувственным людям и проституткам всякий раз объясняются тенденцией к исключению и обесцениванию подходящего партнера, а также страхом оказаться несостоятельным перед противоположным полом. Насколько при этом страдают смысл и предназначение любви и брака, можно увидеть из того, как часто любовные похождения заканчиваются венерическими болезнями. Каким бы ни было их происхождение, своим распространением они обязаны только искажением эротики. Имеется только одно лекарство, только одна защита от этих эпидемий – взаимная любовь. Связь брака с важнейшими общественными обязанностями позволяет нам понять, что он отнюдь не является исключительно личным делом. Весь народ, все человечество заинтересованы в нем. И каждый, кто заключает брак, получает, даже если он сам того не осознает, мандат общности. К важнейшим предварительным условиям заключения брака относятся поэтому ремесло и профессия, которыми супруги могут заниматься и которые дают средства к существованию семьи. Профессия также есть общественное требование участия в производстве. Сохранение человечества тоже не является личным делом, и этому должен способствовать брак. Домохозяйка, труд которой в настоящее время несправедливо недооценивается, тоже может создавать настоящие ценности, если она содействует творческому применению способностей мужчины в его работе. Ссылки на экономические трудности с целью отвергнуть брак часто являются предлогом малодушных людей. Существует широко распространенное суеверие, что брак способен исцелить даже запущенные болезни. Любовь и брак не являются лекарствами. Чаще всего наносится лишь новый вред, а старый не устраняется. Такое же недоразумение царит и в представлении о целебном воздействии беременности. Решение вопросов брака, как и всех остальных жизненно важных вопросов, должно основываться на силе, а не на слабости. Беда грозит браку также тогда, когда люди женятся, ощущая себя при этом жертвами. Не бывает так, чтобы они не дали это почувствовать другому и не лишили его ощущения счастья. Отсутствие супружеских отношений, пренебрежение, фригидность, неверность часто являются следствием этого. Зачастую цель брака – разделить счастье с другим – разрушается чуть ли не с самого начала, ибо брак – это не возделанный край, к которому надо только приблизиться, не фатум, которому надо противостоять, а задача настоящего и будущего, творческая работа в быстро протекающем времени. Его задача – заложить общественные ценности для еще не существующего будущего. В нем будут находить всегда только то, что когда-то было заложено. Ранее мы перечислили главные условия прочного и долговечного брака. Мы опасаемся, что в толчее повседневности некоторые из этих требований слишком легко могут исчезнуть из памяти. Нам представляется желательным поискать более краткую формулу, которая заключала бы в себе все задачи брака. Не гласила ли бы тогда эта формула «быть настоящим социальным человеком»? Решение о вступлении в брак должно, пожалуй, целиком проистекать из стремления к общности. Но такое решение и вступление в брак еще не свидетельствует об этом стремлении. Только в том случае, если брак имеет подобное значение, он способен решить свои задачи в направлении общественной пользы. Таким образом, ему должна предшествовать любовь к ближнему как осмысленная жизненная установка, и тогда брак будет означать следующий шаг в направлении к совершенству. Как бы ни понимали любовь к ближнему, всегда будут наталкиваться на пароли, максимы и императивы, которые по меньшей мере гласят «быть полезным, больше думать о других, чем о себе», «делать жизнь других людей легче и краше» — это также и императивы брака. Таким образом, наш вопрос о браке как задаче сводится к вопросу «как стать социальным человеком?». О физической пригодности, как о само собой разумеющемся, мы можем не говорить. То же самое относится и к умственной зрелости. Физическая пригодность и умственная зрелость отсутствуют настолько редко, что их можно и не принимать в расчет. Иначе обстоит дело с душевной зрелостью. В человеческом обществе, несмотря на все старания, с нею возникают проблемы. Индивидуально-психологическое исследование во всех деталях объяснило причины этого. Большинство людей начинают жизнь с фальстарта. Слишком сильное чувство неполноценности вынуждает их к эгоистическим, демонстративным формам выражения, в которых они намерены удовлетворить свое властолюбие. Или они поддаются бездеятельному пессимизму, под давлением которого ведут себя так, словно что-то тормозит их поступки. Высокомерие, вследствие чувства слабости, или малодушие, вследствие честолюбия, характеризуют их путь. В лучшем случае они подготовлены к индивидуальной жизни, но никогда по-настоящему не подготовлены к жизни вдвоем или в обществе. Кто оказывается вблизи их, воспринимается лишь как объект. Они неизбежно терпят неудачу в браке, поскольку им недостает чувства общности. Брак же по своим задачам нацелен на исполнение требований общества, профессии и эротики.